Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать первую часть беседы с журналистом Надеждой Зотовой и социальным педагогом Юрием Васильевичем Беляевым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Добрый день, дорогие наши зрители и слушатели. Продолжаем наши встречи в рубрике «Диалог под часами». Диалог под часами нашего дорогого, любимого отца Дмитрия. И сегодня у нас в студии журналист Надежда Николаевна Зотова и социальный педагог храма по работе с сиротами, детьми Юрий Васильевич Беляев. Мы затронем очень важную тему именно о работе с детьми, оставшимися по разным причинам без родителей в наше время. Эта тема действительно особая, и, памятуя о дорогом нашем отце Дмитрии, мы знаем это в общественном информационном поле, озвучивалось неоднократно, что отец Дмитрий уделял достаточно большое внимание этой проблеме детей-сирот, что только непосредственно 3 детских дома, приюта создал отец Дмитрий, их деятельность связана именно с ним, с его именем, но вообще работа с детьми, она, конечно, была более многообразной. И вот Юрий Васильевич, он этому свидетель и участник, а Надежда Николаевна, она в силу именно своей журналистской деятельности тоже много с этой темой, с этими проблемами сталкивалась, и это тоже близко. Еще одна небольшая преамбула к тому, о чем мы будем говорить. Иногда в наше время, с одной стороны, отчасти наших, можно сказать, критиков, а иногда и в среде самих нас, людей церковных, православных, раздаются такие стенания, что вот насколько мы там люди, христиане, такие немощные, слабые, в каком-то смысле мало на что годные, ничего у нас не получается, ничего мы не умеем. Ну, в плане там исполнения заповедей, осуществления именно христианской жизни. На самом деле, мне кажется, конечно, покаянно бить себя в грудь, там, не знаю, разрывать на себе рубашку, спать голову пеплом, это бывает, наверное, полезно, в том числе для правильного осуществления духовной жизни, но здесь надо и меру тоже знать. И на самом деле, ну, я думаю, каждый священник, я как священник, знаю достаточно многих людей, далеко не медийных, мало кому там, в информационном поле известных, но которые ведут достаточно серьезный христианский образ жизни. Наверное, в каком-то смысле можно вообще, если пытаться разделить, скажем так, православных на какие-то категории, можно такое провести разделение, что иной человек сосредоточен, но вот очень-очень на самом себе, на осуществлении практики своей духовной жизни, как он молится, как он постится, как он кается, рефлексирует на эту тему, вот у него плохо получается, не получается, почему, чего. Вот, и при этом такой тип, я не знаю, христианина, он вроде все совершает положенные, ну, там, обряды, посты, как он себе представляет, но забывает о том, что надо еще и иметь какой-то опыт доброделания, по возможности какое-то служение, включающее в себя элемент самоотвержения. И вот я, можно сказать, в оправдание нашей, что ли, церковной ситуации могу заметить, что знаю далеко не одного человека, который, не бия себя в грудь и не предаваясь каким-то вот рефлексиям на тему о том, как мы спасаемся или не спасаемся, как мы заповеди исполняем, не исполняем, является тружеником, является порой скромным тружеником, является самоотверженным тружеником. И, ну, говорят, хвалить как-то, высказывать какие-то похвалы в лицо не очень хорошо, не очень духовно полезно, но, наверное, в порядке исключения все-таки это возможно. И я как раз рад, что вот сегодня к нам пришел Юрий Васильевич, в том числе, вместе с нашим журналистом, вот, Надя, которая его хорошо знает и может вместе с ним много чего поведать. Юрий Васильевич, это вот действительно, тут я решусь на такую похвалу, пусть он потерпит, потому что он человек скромный, но это вот действительно труженик, который уже 30 лет занимается изо дня в день детьми-сиротами. Ну, просто тысячи детей-сирот с ним знакомы хорошо, его называют папой Юрой. Крестил он, является крестным тысячи этих детей. И этому труду уже 30 лет, и он связан с отцом Дмитрием. Я так понимаю, что, Юрий Васильевич, ваша встреча с отцом Дмитрием, она, можно сказать, как раз-таки послужила началом вот, вот этому вашему многолетнему труду в отношении детей-сирот. Ну, расскажите, как это вообще происходило именно в связи с отцом Дмитрием, а потом, ну, более подробно поговорим не только об отце Дмитрии, а вообще вот о самой этой и до сей поры животрепещущей теме детях-сиротах.
Значит, встреча с отцом Дмитрием у нас произошла при таких обстоятельствах. Ну, моя жизнь как-то, можно сказать, разделилась на две части. Первая половина жизни я был верующий человек, но в церковь не ходил, хотя я крестил там.
Не практикующий.
Детей,
до поры до времени.
Да. Вот. Но в 1988 году произошло крещение Руси, и уже очень многие люди, страна начала поворачиваться к Богу. Я в это время работал в центре Москвы, и нас это очень все тоже как-то занимало, очень интересовало. Открыли Даниловский монастырь, мы начали туда ездить. Такое было ощущение, что открыли окно и вот дали глоток свежего воздуха. И вот те люди такого среднего возраста в основном, они как-то бросились вот на этот воздух, и я оказался в их числе. И начали искать Бога. То есть начали открываться храмы, мы начали ездить, заходить в храмы, смотреть. Ну, я находился на обычной административной такой вот работе. Вот. И вдруг неожиданно меня переводят вот сюда, в район аэропорта, нашу организацию. Мы работали на Кузнецком мосту, вдруг переводят сюда. Ну, нас очень многие были недовольны. Но я, конечно, не понимал, что, к чему это происходит. А потом как-то, значит, когда очередной раз я в обеденный перерыв прогуливался, смотрю, стоит здание. Смотрю, что за здание. Магазин, не магазин. Учреждение, не учреждение. Дверь открыта. Народ ходит, выходит, думаю, дай зайду. Ничто не напоминало, что это храм. Это был где-то август месяц 90-го года. Храм только открыли. Можно сказать, что его уже подготовили к приему людей, к приему гостей. И я так, открытые двери, было где-то середина дня, там 12 часов, я зашел туда. Конечно, мне не нужно было объяснять, что такое православный храм, я был крещен с детства. Я сразу окунулся вот в эту атмосферу, картонные иконочки висят, фанерные перегородочки, такая штукатурка где-то набросана, где-то нет, где-то лампочки висят. Народ стоит, ну, такой немногочисленный, но все такие очень сосредоточенные. Видимо, служба заканчивалась, я не помню. В то время, конечно, я не сидел ни за праздниками, ни зачем. Вдруг выходит батюшка. И вот он вышел, и, ну, вы знаете, в жизни, конечно, каждый человек, когда встречает другого, он всегда, видимо, его с чем-то соизмеряет. Но сейчас я понимаю, он соизмеряет его, наверное, с образом Христа, который когда-то, может быть, человек или видел, или встречал, или ожидает его встретить. И, видимо, вся жизнь идет к тому, чтобы встретить этот образ. Вот так и здесь. Я, когда его увидел, во мне сразу вот как искра какая-то пролетела. Высокий, очень благообразный такой, волосы такие не спадающие. Но весь такой облик вот какой-то очень был благородный. Он был не похож на то окружение, в котором я вот рос и работал. И вдруг он начал говорить. Ну, я так про себя думаю, да, я послушаю. У меня времени было. И вот он говорит, и я погружаюсь в его слова. Я погружаюсь, и я начинаю понимаю даже не столько мозгом, сколько вот душой, что то, о чем он говорит, это не то, что я всегда слышал. Это не то, что писали в газетах, что мы слышали с экрана телевизора, это было что-то другое. Я сейчас не помню, о чем была проповедь, о чем речь шла, но это было что-то вот совсем, совсем не то. Это было что-то такое родное, родное, далекое. Какого-то детства, с того времени, когда меня крестили, когда вот я прошел это таинство миропомазания. Далекое, приятное и радостное. У меня мысли сразу, я как где-то, естественно, долго не мог слушать его, я сразу отключился и думаю, интересно, вот батюшка хороший. Почему же он здесь служит?
Это был храм святителя Митрофана Воронежского, только отданный, да.
Это считалось все время еще такие 90-е годы. Ну, не окраина Москвы, но не центр. А в то время храмы открывали очень быстро, много. Буквально вот и центральные храмы. Я думаю, почему же он здесь? Почему вот он не в центре, не в каком-то там центральном приходе, там, может быть, еще где-то близко к Красной площади и так далее. Мне этот вопрос больше всего мучил. Потом я думаю... Наверное, он начальству не угодил. Поэтому его сюда послали, думаю, на то, чтобы вот он не очень так это близко был к центру. На этой мысли я себя успокоил и перестал на эту тему думать. Ну, я прослушал проповедь и после этого, очень озадаченный, ушел. Вот была наша первая встреча с отцом Дмитрием.
А вот с детьми, когда вы детей увидели, которых предложили вам крестить, чего все началось?
Ну, надо, конечно, отметить, батюшка не сказал, что наш храм Митрофана Воронежского, он в свое время был построен как приютский храм.
Приютский.
Дело в том, что раньше все детские приюты не находились в ведении государства, а были частными, существовали на частные пожертвования. И в то время... Был такой Московский совет детских приютов, который собирал деньги на то, чтобы содержать детей, брошенных детей, оставленных, без родителей оставшихся. Большое количество детей осталось после русско-турецкой войны, когда отцы погибали. Матери, естественно, не могли их содержать, потому что не было ни пенсии, никакой возможности их содержать. И поэтому их отдавали на попечение в приюты. И вот был такой Митрофан Семенович Грачев. Как я уже потом узнал, он был казначеем этого совета детских приютов, то есть все деньги шли через него. Он был из известной московской семьи купцов Грачевых, которые очень много сделали для Москвы хорошего. И он на свои деньги построил храм Митрофана Воронежского. Это был приютский храм специально для детей-сирот. Потому что там были два приюта. Детские приюты, которые воспитывались дети, там количество, по-моему, до 70 человек. Ну, нужно было детей водить в храм. В то время, естественно, возить их нельзя было на транспорте. И они шли пешком. Ходили в Благовещенский храм.
Да, в Петровский парк.
Да, это все-таки не так уж близко, почти там километр, может быть.
Ну, для взрослого человека это может и недалеко, а для
детей маленьких, там были трехлетние, конечно, дети. Была там распутица, снег, там грязь, и, конечно, им было трудно ходить. И вот Митрофан Семенович Грачев на свои деньги построил этот вот приютский храм для детей.
К тому же своему небесному покровителю, которому тоже молится об устроении детей, это
да,
святитель Митрофан.
Его освятила, участвовала в освящении великая княгиня Елизавета Федоровна, святая, в 1895 году. Она приезжала, посмотрела этот храм, и он был освящен в честь святителя Митрофана Воронежского. Святой Митрофан Воронежский... Он имеет особую благодать оказывать помощь в воспитании детей. Дело в том, что он до принятия епископства был священником.
У него сын.
Сын Иоанн.
Да, Иван. Был приходским священником. У него был единственный сын, о котором он очень так переживал и очень хотел поставить его на правильный путь. И очень много молился. И он из него сделал тоже хорошего человека. И вот у него, поэтому ему дают такую вот благодать молиться, да, о детях.
Ну и вот спустя сотню лет все сошлось в новом каком-то качестве. Отец Дмитрий, он неоднократно потом даже поражался, вот сколько таких чудесных
совпадений
и с именем святителя Митрофана связанных, и с храмом. Но вот очень важное, видимо, было именно еще и такое соответствие, совпадение даже, слово не очень подходящее, что детьми отец Дмитрий стал тоже в особенности заниматься вот уже на поприще настоятельства при храме святителя Митрофана и Благовещения, и других тоже храмов, и вот у него как раз и Господь детей приводит, и приводит к нему, к отцу Дмитрию, к этим детям соработников отцу Дмитрию, в числе которых и вы оказались. Вот как именно это происходило? Как дети появились, как вы с ними познакомились, как отец Дмитрий вас благословил этим заниматься? Какая там была конкретика-то?
Насколько я знаю, батюшка, храм открыли где-то в начале года, 90-го, то ли зимой, то ли весной. Ну, к времени моего прихода он уже был так готов к богослужению, уже там прихожане появились, уже какой-то порядок, там мусор вынесли и так далее. И все-таки, видимо, был замысел Божий, что он должен был связан как-то быть с сиротами, что все-таки он строился для них. Видимо, и батюшка так молился, чтобы вот этот вот какой-то путь начался с детьми в этом храме. И вот я в это время пришел. Ну, у меня такое вот после этого чувство было, что меня куда-то несет.
А у вас вообще было какое-то ощущение призвания, что вам надо с детьми работать до этого? Или не было такого явного? И только вот тут-то и благодаря отцу Дмитрию вы это почувствовали? Или это раньше уже имело место быть?
Ну, батюшка, тут вопрос сложный. Конечно, в той жизни, которую мы ведем, я так понимаю, что каждый человек имеет какое-то предназначение у Бога. И, видимо, у меня оно было. Я не понимал, часто я уже начинаю вот так анализировать, и что-то мне приоткрывается. Но вот я знаю, что вот, ну, меня воспитывала мама, она была человек такой верующий, ходила в храм. Может быть, не очень так часто, но она ходила, причащалась. Но она сама осталась сиротой, ей было 14 лет, у нее умерла мама. Это было после революции. Они были зажиточными людьми, отец был мельником. Она родилась в 17 году на Покров. После этого у нее мама умерла, отец не смог содержать детей. Двоих детей он отдал на воспитание в семью. Мама осталась сиротой с братом. И, в общем, вот тоже она вот хлебнула вот этой вот жизни. И она, естественно, она знала вот эту вот жизнь трудную, когда нужно жить одному, нужно путь выбирать, помощи особенно ждать не от кого. Вот. И я уже так как-то по жизни встречал такие ситуации, когда мне на пути попадались дети, которые оставались без попечения. И в свое время мне пришлось, она меня отдала в интернат, потому что не было жилья.
Вынужденно
отдавала, да.
Ну, да.
Школу-интернат.
Такие эпизоды
в то время практиковалось.
В советское время, именно временно. Сами родители куда-то, или там особенности, если... Это же был довольно частый случай, одна мама там. Ну, отцы там погибли, на фронте сгинули в лагерях. И вот женщины, матеря там трудились
поднимали
за мужа,
сами,
да, и за отца. Могли куда-нибудь завербовываться там на какой-нибудь север. Там, и на это время действительно сдавали, что называется, на время детей там в интернат.
Ну, она была уникальной женщиной. Впоследствии, вот я имела счастье ее знать, в крещении Пелагея. Она стала основным помощником Юрия Васильевича. Но тут весь интерес в том, как начиналось все. Вот когда Юрий Васильевич пришел в храм, и там оказались дети, которые сами пришли. Три ребенка, которые пришли сами из детского дома. Расскажите.
А, да. Вот после того, как я побывал первый раз, я приехал домой, говорю: мам, ты знаешь, вот я был в храме у нас, вот недалеко открыли от моей работы, мне что-то очень понравилось, там батюшка хороший, вот такая обстановка, очень интересно, давай съездим с тобой. Ну, мы как-то с ней собрались, и был такой осенний день, 6 октября, субботний день, вот, и мы с ней поехали на службу. Как оказалось потом, это был день зачатия Иоанна Крестителя. Праздник зачатия Иоанна Крестителя. Ну, мы знаем, что Иоанн Креститель тоже был сиротой, воспитывался он не родителями своими. И вот как раз в этот праздник мы с ней приехали, и, значит, такой был замечательный солнечный день, все прекрасно, утренняя служба, служил отец Дмитрий, народ молится, подъем такой замечательный. И вот я стою, смотрю, значит, там мальчик бегает. Смотрю, он хромает очень сильно, вот как такой подстреленный воробушек. Прям припадает на одну ногу, и он по храму носится туда-сюда, туда-сюда. Ну, конечно, он мешал людям. Потом какой-то момент не выдержал, и говорю ему: ты что тут бегаешь? А он так на меня смотрит, непонимающе, говорит: да я вот пришел вот сюда, в храм, хочу, чтобы меня крестили. Я говорю: как крестили, а ты что, не крещу? Нет, говорю, не... а ты что, один пришел? Да нет, я не один пришел, я вот пришел с Юлькой и Сережкой. Ну, и сейчас я их притащу. Ну, и вот тащит эту Юльку, ну, такая девчонка, значит, в такой синтетической шубке на 5 размеров больше, с чужого плеча сапоги такие, вот 43-й размер, на ней кирзовые, такая носом шмыгает, ну, лицо типичное такое, детдомовки, так скажем. Я говорю, откуда пришли? Мы с детского дома. Я говорю, а с какого? Да здесь недалеко, на Вучетича. Я говорю, а что вы? Да вот мы хотим, вот, чтобы он нас покрестил. Я говорю, а кто? Да вот, показывает нас Дмитрий. Он говорит, обещал нас покрестить. Ну и побежал опять к нему. Подбегает к отцу Дмитрию, хватает его за рукав, начинает тянуть. И говорит, ну когда, когда? А тот службу так не останавливает. Подожди, подожди, еще рано, еще рано. И продолжает служить так спокойно. Вот. И тот опять начинает круги наворачивать. Я так про себя думаю, интересно. Вот с детского дома пришел, просит креститься. И у меня такой вот в этот момент есть такой, когда человек приходит в храм, начинается подъем такой. Ему хочется все сделать, хочется там горы свернуть. Ну и так у меня. Я говорю, мам, слушай, вот здесь, говорю, дети пришли из детского дома, говорю, они вот собираются креститься. Может быть, мне крестным стать, там, чтобы помогать им там по жизни и так далее. Она говорит, ну что ж, хорошее дело. Ну ты, говори, спроси батюшку, как он отнесется к этому. Согласится он тебя взять, крестные, потянешь ты или не потянешь? Ну, служба закончилась, я не ухожу, мама стоит. Потом я подхожу к нему, и мальчики бегают, мальчик, девочка бегают. Я подхожу к отцу Дмитрию, говорю, батюшка, здравствуйте, так и так, вот прихожанин ваш, значит, вот. По-моему, я уже в то время был у него на исповеди, уже, мне кажется, уже процесс духовный пошел у меня, такой вот глубокий. Я говорю, они хотят креститься, как вы считаете, мне вот быть крестным или нет? Он вот так подзывает, спрашивает, вы, говорит, будете слушаться его? Они, будем, будем. А он мне говорит, а ты будешь о них заботиться? Мне так в лоб. Я так не ожидал такого поворота. Я думал, что, как у нас бывает, покрестил и забыл. Я говорю, да, буду. Так подумал, говорю, да, буду. Он говорит, ну что ж, давай тогда.
Тут-то и зацепили. Тут,
вот я попался на тот крючок, на большой.
Ну и как, слушались?
Который каждый из нас попадается.
Ну, дальше было интересно, когда Юрий Васильевич пошел в детский дом, с каким трудом он преодолевал зайти в ворота, понимая, что это рубеж. И как выскочили все дети, его облепили, и этот же Володя, мальчик, он потом, его спрашивали, кто к тебе пришел? Он говорит, да, это крестный, а где ты его взял? Да я его на улице нашел.
Подобрал.
А в то время действительно был период такой тяжелый, когда детей оставляли действительно на улице.
Лихие 90-е?
Да. Их оставляли прямо, у нас были случаи, когда на помойке, прямо вот где мусор выкидывали. Тогда дети ничего не стоили. Я еще хочу сказать, дополнить. Вот вы говорили о том, что прихожане воцерковившиеся. Ну, знаете, как Достоевский писал, что можно жить в свое духовное пузо.
Ну, да.
Вот мы можем такое занять удобное место. Я вот хочу сказать, что Юрий Васильевич в этом смысле, он, конечно, уникальный человек, потому что у нас талантливых и разнообразных прихожан очень много. Но тоже посмею в глаза хвалить в том смысле, что 30 лет работы – это некие итоги. И у него служение особенное, потому что помимо трех наших детских домов, у него свой путь совершенно уникальный, потому что не только покрестить несколько тысяч, брать под опеку, как в семье растить, обустраивать их, поднимать. Меня поразила в свое время такая фраза Юрия Васильевича, когда он говорил, что, вы представляете, у них живет человек в детском доме, вот, и у него нет ни одного человека на свете, кому он может позвонить и что-то сказать о себе вообще, ни одного. То есть там это одиночество в толпе, они же живут такими стаями, это вообще такая проблема многогранная. И вот нас Бог свел с Юрием Васильевичем в том смысле, что когда моя дочь лежала в инфекционном отделении, там лежал вот мальчик брошенный, маленький, и дочери стало его очень жалко. А у него такая ситуация, что мама убила папу. Но мы так его стали жалеть, и вот под руководством Юрия Васильевича я стала оформлять документы, справки, чтобы взять под опеку. Но по милости Божией нашлась бабушка, она его забрала. Но там в опеке, где мы вместе были в нашем пригороде, мы вот жили рядом в то время, там сказала начальница опеки, вы хотите помогать, у нас вот есть Лена такая с двумя детьми, пожалуйста. И вот мы с дочкой как в это дело включились. Слава Богу, и сейчас, и я хочу отдельно благодарность нашим прихожанам высказать, что в очень тяжелое время очень помогли с ее большими проблемами. Там колоссальные были с ней проблемы, потому что она лишилась жилья, ее обманули, и были огромные и долги, и была реальная угроза отбора детей, вот, что заберут. Так что спасибо вам, дорогие наши. Ну а дальше с Юрием Васильевичем вот... То, что я видела, и то, что продолжается по сей день, ну, это совершенно уникальный опыт.
Вот если как-то попытаться изобразить, что ли, объяснить, представить, рассказать, а вот этот труд, в общем-то, фактически регулярный, каждодневный или по опеке, работе с детьми, он вообще вот в чем потом стал заключаться? И, может, какое-то было изменение, развитие этого труда. Вот и если, допустим, вот человек со стороны, ну, кто-то там нас слушает, смотрит, вот он не представляет особо, вот как это вот, что это значит заниматься детьми-сиротами, что это значило тогда в 90-е годы, в начале 90-х лихие, как изменилась сейчас ситуация. Вот в чем этот труд заключался, может заключаться?
С чего начиналось 90-е, когда свозили со всей Москвы всех детей к вам, было всего две точки. Вот это расскажите. Это вообще республика Шкид, вот просто. Это
уникально. Ну и вообще, в принципе, вот если человек, у человека жажда была заниматься детьми тогда, ну а отдельно можно будет уже поговорить, а как это сейчас выглядит, то с чем человек сталкивался?
Ну вот я остановился о том, что произошла от этого встреча, первое крещение вот, сирот. То есть мы не искали специально себе работу, они вот пришли, и вот произошла вот эта вот встреча в нашем храме, встреча вот с детьми. Ну, когда я пошел, вот Надежда Николаевна сказала, что первый раз я пришел, не мог открыть эту калитку в этот детский дом, чувствовал, что жизнь моя поменялась кардинально, что уже назад пути не будет. И когда я открыл, дети меня отступили. А в то время было очень много детей в детских домах. Там было в Москве около 100 детских домов. В каждом было примерно по 100 человек. Вот. И дети обступили, там новый человек пришел. Такой, никакой ни охраны, ничего не было. Ой, кто-кто, потащили меня наверх. В общем, этого притащили Володю. Ну и, в общем, вот началась вот эта вот жизнь. И, кстати, отец Дмитрий тоже ходил в этот детский дом. Сейчас он закрыт, уже там открыт кадетский корпус. Дети уже выросли. Вот этот Володя, который вот у него был полиомиелит при рождении, который хромал. Да почему я на него обратил внимание? Если бы он был простой мальчик, я, конечно, не обратил внимания. Так он очень сильно привлекал к себе внимание. Я очень много в него вложил. Он ездил к нам в гости. И Юля ездила. Им сейчас уже за 40 лет. Володя, значит, очень всегда тепло отзывался и отца Дмитрия, и о нашем храме, но он уже не живой. Вот 2 года назад мы его похоронили при невыясненных обстоятельствах.
Он... То есть судьбы многих этих детей, они как-то драматично все складываются.
Очень драматично.
Да. А в чем причина? Именно их сиротство?
Да, да, именно сиротство. Что...
Это такая травма? Да,
да, отсутствие поддержки, что некому поддержать. Не на кого опереться, нет рядом человека, который может его остановить, может быть. Вот вы знаете, даже вот очень много, вы знаете, что очень много неблагополучных семей. Сын пьет, там как-то мать мучается, но все равно они друг друга держат. Есть какой-то смысл существования их. А когда у тебя никого нет...
Да, наличие это... хоть кого-то, хоть
пусть
там,
плохого, пусть...
Да, это все-таки все равно лучше, чем отсутствие полное. Да,
да, то есть само сиротство – это страшная вещь, это такое тяжелейшее настолько испытание, что я не знаю, как это все вообще выдерживают. И, конечно, статистика их судеб, она ужасная, она очень тяжелая. И через меня прошло столько судеб, которые мне некоторые говорят, как ты вообще-то выдерживаешь это? Такие вот судьбы тяжелые.
Юрий Васильевич, а вот расскажите, как было, когда вы стали временно директором приюта и свозили отовсюду зачумленных, завшивленных детей?
Да, да.
Вот расскажите.
Да, но тут надо последовательно, может быть, после того, как вот я начал ходить в этот детский дом, через некоторое время вдруг там начались нестроения, его закрывают, детей развозят в другие детские дома.
А в то время... нестроения с чем могли быть связаны? Это же вроде государственное учреждение.
Было государственное учреждение. Но я понимаю так, что когда это было спокойное такое болото, все были довольны, всем было тихо. Когда вот детей крестили, начали ходить, там пришел отец Дмитрий.
Так это вы виноваты. Оказалось,
что да.
Настроение.
Началось вот такое вот некоторое брожение, такое православное брожение.
Брожение но... среди детей или среди администрации?
Администрации.
Ну, тут трудно сказать. Но дети стали малоуправляемые. Там даже такое было, что там полицию сажали.
Так это вот я тоже слышал такие истории применительно несколько другой ситуации, где тоже дома-приюты современные, где груднички. Сейчас вообще-то разбирают, как я тоже слышал, большинство здоровых, а менее здоровых там уже как получается. Но тем не менее, Вот когда, значит, к ним никто не ходит, они не кричат, потому что бесполезно.
Не докричишься.
Персонал не реагирует. Вот. А когда к ним кто-то начинает приходить, они резко меняются в поведении, они начинают себя вести беспокойно, кричать, требовать внимания. И вот в таком случае обычно персонал тем, кто приходит, там, волонтерам, или кто хочет опеку какую-то оформить, говорят, вы нам детей испортите. То есть вы своей любовью, да, вот детей
портите. Так он чахнет себе там.
Ну да, так себе потихоньку чахнет, уже ни на что не надеясь. Омертвев тоже. А тут вдруг кто-то приходит, какую-то любовь оказывает, внимание проявляет. Тогда ребенок начинает, да,
реагировать.
Начинает соображение, даже среди маленьких.
Ну вот очень интересный период
90-х. Да, детей тогда ко мне подходили, действительно, дети начали подходить, просить, чтобы мы их крестили. Мы их забирали в храм, администрация разрешала, крестили. Многих, почти всех детей перекрестили, а потом детский дом этот закрыли. Детей распределили по другим детским домам, приютам и так далее. И они начали мне звонить, вот приезжай сюда, приезжай сюда. И я оказался в такой ситуации, что должен ездить в разные концы Москвы. И мне большим трудом удавалось совмещать свою основную работу с тем, чтобы навещать детей.
Ведь вы еще как-то брали куда-то детей, ну, с ними там в храм приезжали.
Да, ездили.
Я помню первую половину 90-х годов, я еще не был священником, ну, тут уже при храме тоже алтарничал, сторожил, там литературу продавал, и жил я где-то в Тушино на квартире одного прихожанина. И вот электричкой, вот это, где гражданская, туда, я помню, несколько раз, по-моему, вас замечал.
Встречались.
Да, мы встречались в электричке. Я смотрю, вы едете, и с вами двое, трое там детей.
30 лет такая картина.
Да, подростков или чуть помладше, в окружении. Да, в таком
детей.
Окружении небольшой выводок в этой электричке. Вот.
Да, да, мы ездили по монастырям, ездили в Лавру, в Сергиев Посад, и в Коломну ездили с детьми. Действительно, да, много мы очень путешествовали, ездили, много крестили, много детей прошло, такую церковную жизнь.
А вам их в детских домах в того времени как-то выдавали под какую-то расписку?
Под расписку, опеку, да.
То есть вы,
да,
оформляли какую-то
оформляли,
опеку,
да, да, официально. Не опеку, а оформлял гостевой режим.
Но это всегда тоже с какими-то юридическими,
да,
препонами,
да, да,
процедурами.
Да. Ну, раньше было проще, но все равно приходилось писать заявление, что ты берешь под ответственность, оставлять свои какие-то координаты. Ну, опека тоже давала разрешение, и пришлось мне ездить уже по многим детским домам, навещать, а там свои дети подходили, тоже просили крестить, а это был 90-й год, там было, как отец Дмитрий тогда говорил, что крестили по 40 человек сразу. И здесь, да, тоже я приводил там 8-10 человек.
Да, первая половина 90-х, она, да, с этим была связана, да, большое количество желающих креститься.
Да, да. И вот мы очень много там детей крестили в детских домах, и количество детских домов росло, там уже за десятки, за 20, за 30, там чуть не 100 детских домов, куда нужно было ездить. Естественно, на работе мне было трудно уже работать и совмещать, и меня уже не отпускали.
А кроме вас вы наблюдали еще желающих?
Так? Да. Были помощники у меня, вот Марина, сейчас она занимается тоже, вот, воспитывает детей под опекой. Еще были другие, вот была Ксения Чернега, тоже занималась такой, матушка Ксения, которая сейчас известный человек.
Юрист.
Да, она тоже занималась, она приезжала со мной в детский дом.
Был уникальный вообще.
Где похоронен Митрофан Семенович Грачев, на кладбище Веденском напротив был детский дом, она туда приезжала много лет, брала детей, возила их тоже в храм к отцу Артемию Владимиру, тоже их там причащала.
Был уникальный человек, который, мне кажется, прообраз рассказа священника Ярослава Шипова «Африканский брат». Это человек из Эфиопии, который остался в России, чтобы помогать детям-сиротам.
Да, был на миру, да.
Он уникальный просто. Ну вот тоже расскажите. Ну вот этот период вообще потрясающий, когда с вокзалов свозили детей.
Ну вот была такая ситуация. Я уже втянулся в эту работу, так сказать, в деятельность. На работе меня уже отпускали полуофициально. В 3 часа дня я уходил и ездил по детским домам.
На работе понимали, да?
Понимали, да. Люди оказались очень понятливые. Здесь рядом, недалеко. На улице Кокинаки это была моя работа. Вот. И, значит, где-то в 96-м году меня отец так, Дмитрий, подзывает. А я к нему ходил очень часто. Ну, иногда 2 раза в неделю ходил на исповедь. Потому что я с детьми, а их надо всех водить на исповедь. Они все время меняются. Я вынужден с ними ходить.
Ну, вы один не приходили обычно.
Я всегда,
вы,
да, один не ходил. Я
детей,
всегда с толпой детей. И, в общем, он все это знал, ситуацию. Очень их принимал хорошо. Так ласково, наставительно. назидательно. И однажды он меня подзывает и как-то говорит: «Слушай, Юр, я вот тут подумал, это был 96-й год, самый такой вот разгар вот этого вот непонятности всей, и говорит, я подумал, а не организовать ли нам детский дом?» Ну, я еле удержался, чтобы тут сразу не упасть, потому что я сразу понимал, чем это грозит. Но мне ничего не оставалось делать, как сказать. Ну, конечно, батюшка.
За святое послушание.
Да. В душе у меня там что происходило, это трудно передать.
То есть вы-то понимали, насколько это...
Что будет дальше?
Непростая задача,
мягко говоря. Да, вернее, даже это было не 96-й год. В 96-м году он взял меня на работу, когда меня на той работе сократили. Я к нему пришел, говорю: «Батюшка, меня сокращают, вот что мне делать?» Он говорит: «Не переживай, я тебя возьму к себе на работу. Как только тебя, говорит, увольняют, сразу приходишь на следующий день ко мне, тебя оформляю в штат». Ну и, в общем, я уже работал в штате, вот, занимался миссионерской деятельностью. А где-то было это в 99-м году. Когда он сказал, что давай детский дом создадим, это уже был разгул вот этой вот безнадзорности, уже такая вот первая волна пошла, 98-99 год.
Подождите, а вот вы так об этом говорите, как само собой разумеется, это было уже так-то, разгул безнадзорности, там такая-то волна, большинство, думаю... Наших слушателей, они с этой классификацией...
Не понимают ничего.
Да, исторически не очень понимают. Что это значит? Вот 90-е, они включают в себя, и потом позже нулевые, какие-то разные в этом отношении этапы, да?
Постепенное разрушение страны, структур всего, да.
А вот... это шло по нарастающей? То есть, одно дело, что было в начале 90-х, а то, что в конце 90-х еще хуже стало, или как?
В этом смысле, да.
Да, стало хуже. Предприятия закрылись, работы не было. Люди оказались вообще в таком вот, ну, просто в страшном положении. Те предприятия, которые оставались, еще работали, там денег не платили, выдавали какой-то натурой, то, чем производят. У меня, значит, знакомая, она получала все французские духи, она работала на этой фирме.
Ну и все это на детях тоже.
Конечно.
А, естественно, родители вообще они не могли, не знали, как вообще жить дальше, как строить жизнь, как бюджет строить, как воспитывать детей, как вообще все это, в этой ситуации выходить из нее. И дети были очень часто предоставлены сами себе. Многие бежали, убегали.
Из пригородов Москвы, да?
Убегали от родителей?
Убегали из приютов, убегали от родителей, убегали, жили на вокзалах. Это вот была первая такая вот волна. И вот в то время, значит, отец Дмитрий, вот, видимо, уже так он знал это, чувствовал, и он мне сказал: давай будем создавать детский дом. Езжай, говорит, на Тимирязевскую, там, говорит, есть клад, там Наташа Воронина, подойдешь к ней, скажешь, что я послал. Там наш склад, там здание детского сада. Ну, ты подойдешь к ней и скажешь, что вот от меня, и ты приехал создавать детский дом.
На складе.
Да. Ну, я так почесал затылок, думаю, ну ладно, буду искать эту Тимирязевскую, буду искать этот склад, Наташу Воронину. Ну, я это знал, ее она у нас отвечала. Да, Наталья Николаевна. Хорошая такая женщина, но она меня приняла очень ласково, дала мне комнату. Я там стол поставил.
На складе же.
Да, на складе стол поставил, шкаф поставил, стул. И начал там вот создавать...
Кабинет директора.
Детский дом, да. Ну, я там первое время там как мышка ходил, боялся, что она там на меня начнет жаловаться, что я там стучу или еще что-то.
Ну, а вот детей свозили с вокзалов, когда я вообще помню...
Может, мальчик... надо было все еще оборудовать, да, же как-то. Там,
ну, вот пришлось оборудовать, да.
А потом же это еще надо было разрешение от государства.
Тогда не надо было.
Не надо было, да.
Только
ну,
милиция.
Нужно было, ну, очень надо все это было так последовательно. Вот началось с одной комнаты, я там себе там начал потом кушать, готовить, там еще что-то там, книжки привез там по педагогике.
Это вы для развития своей профессиональной деятельности,
потом,
а площадку для детей? Так
потом еще значит? Одну комнатку она нам уступила, вот сказал, я тебе еще даю, она, видимо, прониклась, вот дала еще одну комнатку. Потом отец Дмитрий приехал. У нас посидел, посмотрел, чаю попил. Видимо, ей сказал, что она еще должна освободить. Она еще что-то освободила.
А потом склада не стало.
Потом склад детей получился.
А потом уже в Митрофанинском храме что-то освободилось. Куда она могла туда переехать. И я оказался вот начальником...
Вы выжили склад.
Да, начальником этого самого вот этого склада. Но в то время я же жил недалеко от Жуковки, это администрация президента, там учреждение, которое занимается дачами, и в то время у них какая-то там реконструкция была, и они очень большое количество дали на мебели, ковров, ну, в общем, всего, что нужно, там столов, и мы все это привезли, там целую фуру, и все это быстренько раз расставили, и у нас получилось действительно хорошее такое вот учреждение. Там был детский сад еще рядом, половина был склад, и половина была детский сад.
Вы прослушали первую часть беседы с журналистом Надеждой Зотовой и социальным педагогом Юрием Васильевичем Беляевым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.